эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июля, суббота, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми, 21 час, а в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Как теперь проводить манифестации в Грузии?
Это означает, что они могут привести члена своей семьи, и тот скажет, что не может уложить ребенка спать, или ему помешали торговать, и потребует прекратить акцию.
Восстановлено железнодорожное сообщение Адлер-Сухуми.
Это полноценное восстановление железнодорожной инфраструктуры. Это более 100 километров пути.
Грузия или Джорджия?
Грузия, Джорджия, Гюрджистан. Все эти названия уже давно закрепились в разных языках и по значению друг от друга не отличаются.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас подошло традиционное время обзора международных новостей. В главных новостях. Авиация НАТО в субботу нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Хиллари Клинтон вновь обратилась к ливийскому лидеру Каддафи с предложением уйти в отставку. Европейский Союз приветствовал исход референдума в Марокко. Авиация НАТО в субботу нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Как заявили ливийские военные, ракеты попали в здание технического училища. Информация о жертвах не поступала. Ранее, в тот же день, Союз НАТО заявил, что увеличит интенсивность бомбардировок западных районов Ливии, большинство которых остаются под контролем сил Муаммара Каддафи. Госсекретарь США Хиллари Клинтон вновь обратилась к ливийскому лидеру Каддафи с предложением уйти в отставку и тем самым способствовать скорейшему переходу Ливии к демократии. Передает из Мадрида Виктор Черецкий.
Клинтон сделала это заявление в ходе пресс-конференции в Мадриде, где она находится с официальным визитом. Госсекретарь поблагодарила Испанию за участие в военной операции по защите ливийского населения и в деле поддержания мира и возрождения Афганистана. Я хочу отметить роль испанских военных в Афганистане, их работу по обучению афганских сил безопасности, их вклад в здравоохранение, в частности, создание педиатрического центра в провинции Бадгис. К прогрессу в этой стране нас приведут только совместные усилия в военной, дипломатической и гражданской сферах. Госсекретарь также призвала власти Испании принять более решительные меры по борьбе с экономическим кризисом. Она привела пример президента Обамы, который, по ее словам, принимает смелые решения, даже если они могут негативно сказаться на его популярности среди населения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Европейский Союз приветствовал положительный исход референдума в Марокко по новой конституции, ограничивающей власть короля. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и члена Еврокомиссии, отвечающего за вопросы расширения ЕС и европейской политики соседства Штефана Фюле. По предварительным данным, 98,5% марокканских избирателей одобрили конституционные реформы, предложенные королем Мохаммедом VI в ответ на недавние массовые акции протеста. Согласно реформам, исполнительная власть передается премьер-министру страны, а монарх остается главнокомандующим, верховным судьей и духовным лидером мусульман страны. В столице Бахрейна, Манаме, сегодня начались переговоры между представителями правительства и оппозиции по выходу страны из политического кризиса. В диалоге участвует и крупнейшая оппозиционная шиитская партия «Аль-Вифак». В Бахрейне в феврале-марте прошли массовые народные выступления с требованием политических реформ, в ходе которых погибли около 30 человек. Сотни оппозиционных активистов находятся в тюрьмах. В среду король Бахрейна Хамад Ибн Иса Аль-Калифа принял решение провести расследование применения силы против демонстрантов во время подавления акций протеста. В центре Каира на площади Тахрир 200 протестующих разбили палаточный лагерь в продолжение вчерашней акции. В пятницу 5000 человек приняли участие в митинге с требованием наказать всех виновных в гибели мирных демонстрантов во время антиправительственных выступлений 25 января. В феврале массовые волнения привели к отставке президента Хосни Мубарака. К власти пришли военные. Уже несколько дней в Каире проходят акции с требованием ускорить обещанные новыми властями реформы и судебные процессы. В Беларуси заблокирована работа группы «Революция» через социальные сети на сервере ВКонтакте. Пользователи не могут найти страницу или видят на ее месте объявление о блокировке. Группа «Революции» через социальные сети – инициатор гражданской кампании молчаливого протеста, когда люди собираются в центре городов и, не скандируя лозунгов и призывов, прогуливаются и аплодируют, выражая таким образом несогласие с политикой власти. Подобных акций уже было уже 4. Последние 2 закончились массовыми задержаниями в Минске и других городах. Очередной молчаливый протест назначен на 3 июля, когда в Беларуси будет отмечаться День независимости. Накануне на странице группы «Революция через социальные сети» появилась инструкция, адресованная потенциальным участникам акции. Президент Венесуэлы Уго Чавес планирует сегодня провести встречу с министрами. Она пройдет на Кубе, где Чавес продолжает лечение после операции по удалению злокачественной опухоли. Когда Чавес вернется на родину, остается неясным. Есть опасения, что он пропустит намеченное на вторник празднование 200-летия независимости Венесуэлы от Испании. Ранее в связи с отсутствием Чавеса была принесена на неопределенный срок встреча глав латиноамериканских государств. Власти Венесуэлы настаивают, что Уго Чавес продолжает исполнять обязанности главы государства. Конституция страны требует передачи полномочий вице-президенту в случае 3-месячного отсутствия президента.
Эхо Кавказа. Новости.
Это был обзор мировых новостей о происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В пятницу парламент Грузии в третьем чтении окончательно принял поправки в закон о собраниях и манифестациях. Рассмотрение этих изменений продолжалось меньше месяца на фоне острой критики со стороны правозащитников, которая не прекратилась и сегодня. Представители неправительственных организаций утверждают, что эти поправки ужесточают закон и сокращают возможности для проведения акций. Помимо этого, по словам экспертов, окончательная версия противоречит апрельскому решению Конституционного суда. С подробностями из Тбилиси Нона Суварян.
95 голосов за и 1 против. Таков итог голосования в парламенте по поправкам в закон о собраниях и манифестациях, которые уже сегодня вступили в силу. Единодушие депутатов, однако, резко контрастировало с продолжающейся критикой поправок со стороны правозащитников, которая продолжала звучать и сегодня. За пару часов до принятия закона перед парламентом прошла акция, организованная общественным движением «Спаси жизнь», Гражданским фронтом и Консервативной партией. Организаторы пришли с фотографиями прошлых акций, участники которых были разогнаны. Протестующие таким образом хотели продемонстрировать, чем будут заканчиваться митинги в будущем, говорит представитель консервативной партии Лашич Хартишвили.
В Грузии практически запрещается проведение акций. В частности, благодаря той поправке, согласно которой представитель административного органа обязан защищать баланс интересов участников акции и других граждан, которые живут или занимаются какой-то деятельностью на прилежащей территории. Это означает, что они могут привести члена своей семьи, и тот скажет, что не может уложить ребенка спать, или ему помешали торговать, и потребует прекратить акцию, и демонстрантов разгонят.
Хотя представители власти подчеркивают, что ограничения этой поправки могут коснуться демонстрантов только в случае длительных акций. Ассоциация молодых юристов Грузии внимательно следила за ходом принятия поправок и пыталась повлиять на процесс. Сегодня ассоциация заявила о намерении подать иск в Конституционный суд, чтобы оспорить законность некоторых поправок. Напомним, в апреле Конституционный суд снял запрет на проведение акций в радиусе 20 метров от входа в некоторые учреждения. Однако, как говорит парламентский секретарь организации Татули Тодуа, эти учреждения появились и в новой редакции закона.
Прокуратура, железнодорожные станции, порты, аэропорты – это те здания, перед которыми нельзя проводить манифестации в радиусе 20 метров от входа. Кроме того, Конституционный суд признал неконституционной еще одну норму, согласно которой запрещалась организация собраний и манифестаций лицам, не имеющим грузинское гражданство. А сегодня записано, что запрещается организовать акции гражданам другой страны. Из-за этого мы также обратимся в Конституционный суд, так как и эта поправка, по нашему мнению, неконституционна.
В ходе рассмотрения в парламенте законодательная инициатива под давлением НПО претерпевала изменения. Одна из спорных поправок, согласно которой демонстрантам запрещали иметь при себе предметы или вещества, которые могут создать угрозу для жизни и здоровья участников акции или других лиц, смягчилась, говорит председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Акаки Минашвили.
Относительно запрещенных предметов мы последовали советам неправительственных организаций. Те предметы, которые могут нанести вред, теперь четко обозначены. В начальном варианте этого не было.
Как в итоге принятие новых поправок отразится на проведении разного рода собраний, покажет будущее. Если учесть, что разного рода протестные акции в Грузии не редкость, то, вероятно, ждать долго не придется. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дело бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле, получило совершенно неожиданный оборот. Судья освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста, вернул 6-миллионный залог и дал ему полную свободу передвижения, правда, взяв с него подписку о невыезде из страны. Дальнейшее развитие этой истории аналитики предсказывать не берутся, рассказывает Юрий Жигалкин.
Стросс-Кан провел несколько ночей в тюрьме, а затем был помещен под домашний арест и был вынужден внести 6-миллионный залог. Судья посчитал, что велика вероятность того, что он попытается покинуть Соединенные Штаты. Полтора месяца спустя бывший глава МВФ покидал зал суда почти свободным человеком. Дело против него прекращено не было, но он был отпущен на волю до следующего судебного заседания, которое должно состояться 18 июля. Ему был возвращен залог. Адвокаты Стросс-Кана приветствовали решение судьи как свидетельство подтверждения невиновности их клиента. Во время каждого появления перед прессой в последние 6 недель мы призывали мир не спешить с выводами по этому делу, говорит адвокат Стросс-Кана Вильям Тейлор. Следующим шагом будет отказ прокуратуры от обвинений. Поводом для неожиданных событий в пятницу стало письмо прокурора адвокатам Стросс-Кана. В письме за подписью районного прокурора Сайруса Венса сообщается, что заявительница в свое время прибегла к лжи, запрашивая политическое убежище в Соединенных Штатах. Она сочинила историю преследования ее семьи в Гвинее. Существуют также нестыковки в ее показаниях о том, что она была жертвой насилия в Гвинее. В том, что касается нынешнего дела, то в письме упоминается лишь один факт. В одном из собеседований пострадавшая заявила, что после инцидента в номере Стросс-Кана она провела несколько минут в холле на этаже, дожидаясь его ухода из номера. В другой раз она сказала, что принялась за уборку соседнего номера. Среди наиболее сенсационных событий дня – заявление адвоката потерпевшей. Он в интервью после заседания суда обвинил прокуратуру в том, что следователи, вместо того, чтобы защитить женщину, ставшую объектом насилия, защищают честь мундира. Они, как считает адвокат, опасаются теперь доводить дело до судебного процесса, считая, что ее ложь в прошлом вызовет в суде сомнения в ее правдивости на этот раз. Они даже пытаются, по словам адвоката, дискредитировать пострадавшую, организуя утечку неточной информации в «Нью-Йорк Таймс». Как настаивает адвокат Кеннет Томпсон, данные судебно-медицинской экспертизы однозначно указывают на то, что его подзащитная стала объектом насилия. Он подробно, в интимных деталях, рассказал о том, что случилось в номере отеля, о травмах пострадавшей, которые были документированы врачами в больнице через некоторое время после инцидента. Единственный аргумент, который Доминик Стросс-Кан использует в свою защиту, говорит адвокат, заключается в том, что половой акт был добровольным. Это ложь. Данные судебной экспертизы также подтверждают это. Некоторые юристы предупреждают, что ощущение того, что исход дела предрешен в пользу обвиняемого, ощущение, которое навевает заголовки новостных агентств, может быть ошибочным. Вот что говорит известный юрист, аналитик CNN Джеффри Тубит. Я должен сказать, что пресс-конференция адвоката пострадавшей произвела на меня сильное впечатление. То, что он говорил о якобы нанесенных ей травмах, если это подтверждено документально, звучит очень убедительно. На мой взгляд, такого рода улики могут оказаться сильнее информации о том, что она прибегала к лжи, запрашивая политическое убежище. Если прокурор закроет дело, то ему, я думаю, придется серьезно объясниться. Иными словами, совершенно не исключено, что неожиданный поворот дела об обвинении Доминика Стросс-Кана в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля не приведет к быстрому завершению этой истории, как надеются его сторонники.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Вернемся на Кавказ. С 1 июля Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия возобновляют регулярное пассажирское сообщение по железной дороге. Спустя 6,5 лет начинается движение электропоезда по маршруту Адлер-Сухуми. Оно было прервано зимой 2005 года из-за плохого состояния путей. С осени прошлого года была произведена масштабная реконструкция стальной магистрали. С подробностями наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Ремонтные работы на Абхазской железной дороге еще продолжаются. Российским специалистам осталось привести в порядок объекты связи и энергетики. Кроме этого, предстоит восстановить несколько мостов и других искусственных сооружений. Но их ремонт никак не повлияет на движение составов. Пригородные электрички будут курсировать параллельно, говорит президент компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
Это полноценное восстановление железнодорожной инфраструктуры. Это более 100 километров пути. Это около 22 километров станционных путей. Это около 100 стрелок уложенных.
Начало движения электропоезда Адлер-Сухум – это только первый этап. Уже в ближайшее время планируется запустить пассажирский поезд, который свяжет столицы России и Абхазии. А после завершения всех ремонтных работ по абхазской железной дороге пойдут грузовые составы. Абхазская сторона собирается использовать восстановленную стальную магистраль для доставки стройматериалов на Олимпийские объекты в Сочи, говорит премьер-министр республики Сергей Шамба.
Будут возможности для перевозки грузов. И это, конечно, большое значение будет иметь для экономического развития Абхазии. Я думаю, что олимпийские стройки, которые и олимпийские игры, которые намечаются в Сочи, они также будут нуждаться в этих коммуникациях.
Электричка будет состоять из 4 вагонов. С ростом пассажиропотока их количество планируется увеличить. Дорога из Адлера в Сухум в среднем занимает 4 часа. За проезд пассажирам придется выложить 200 рублей. По замыслу железнодорожников, открытие маршрута разгрузит пропускной пост на российско-абхазской границе и позволит избежать сезонных пробок, говорит вице-премьер России Александр Жуков.
Действительно, очень много людей из России ездят на курорты в Абхазию. И, конечно, открытие железнодорожного движения существенно облегчит им пути, так сказать, продвижения к местам летнего отдыха.
Из России в Абхазию сейчас можно добраться и морем, и по суше. А скоро к этим видам транспорта добавятся и воздушные. Власти двух стран обсуждают возможность открытия Сухумского аэропорта, рассказывает абхазский премьер Сергей Шамба.
И мы уже вот приступили к этой работе, так что и этот вид сообщения тоже в ближайшее время будет задействован.
Станция «Веселая» – это не конечный, но очень важный пункт в маршруте движения электропоезда. Именно здесь расположены таможенные и пограничные терминалы. На обслуживание одного пассажира отведено 3 минуты. В этот норматив должны уложиться и российские пограничники, и таможенники. Сейчас на границе работает 6 кабинок. Для удобства пассажиров их можно будет увеличить. Впрочем, пока в этом нет необходимости. Планируется, что между Адлером и Сухумом будут курсировать 3 пары пригородных поездов в день. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Продолжим железнодорожную тему. Компания «Грузинская железная дорога» получила право экспроприировать земельные участки, по которым пройдет новая железная дорога, строящаяся в объезд Тбилиси. Новый путь должен разгрузить дорожное движение в столице Грузии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Компания «Грузинская железная дорога» должна проложить 18 километров железнодорожного полотна, по которому пойдут поезда в обход Тбилиси. Помимо того, что объездной путь увеличит пропускную способность железной дороги, он также существенно улучшит автотранспортную ситуацию в западных районах Тбилиси. Однако на пути новой железной дороги находятся 860 земельных участков, принадлежащих частным лицам и коммерческим предприятиям. На сегодняшний день грузинская железная дорога уже изъяла 630 участков, на которых находились 80 домов, 20 предприятий, а также сельскохозяйственные угодья. В общей сложности в качестве компенсации было выплачено 14 миллионов лари или 9 миллионов долларов. Оценкой стоимости каждого участка занимаются эксперты Национального бюро судебной экспертизы имени Ливана Самхараули. Они составляют индивидуальную программу выплат для каждого землевладельца. Однако далеко не все собственники согласны с размером компенсации, который выплачивает грузинская железная дорога. Например, жительница Тбилиси Лия Сеситашвили рассказывает, что в районе Тбилисского моря у нее был участок 20 гектар, посреди которого прошло железнодорожное полотно. Часть участка оказалась за железной дорогой, и к ней нет доступа. Да и цена за участок оказалась низкой, а на нем растут ореховые деревья, за счет которых, собственно, и живет семья Сеситашвили.
Они предлагали нас 6 лари квадратных метров. Когда они начали с нами договориться, тогда Тбилисская мэрия установила цены 20 ларов, а в этом году 15 ларов. У нас там ореховые деревни. Ну, это наш бизнес, у нас ничего другого нету. И на середине будет строить железная дорога. Так что участок остается без нашего посмотра, и там мы не можем ничего делать. Они уже железная дорога. Дорога 3 с чем-то там гектаров. На своем уже зарегистрировали реестры.
Говорит Лия Сиситашвили. Семья Сиситашвили подала 2 иска в суд. В первом иске они требуют, чтобы грузинская железная дорога доплатила им за уже изъятые 3 гектара земли по цене, которую установила мэрия. А во втором требуют, чтобы компания купила по той же цене 4 гектара земли, которые остались за железнодорожным полотном. Дело Лии Сиситашвили отнюдь не единичное. Как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Грузии Бека Дочвири, уже 200 семей лишились права на землю. Из них 2 человека попросили ассоциацию представить их дело в суде, еще 7 человек обратились с просьбой написать заключение о нарушениях в судебном производстве. Как говорит Бека Дачвири, дело одного из подзащитных ассоциаций молодых юристов было объединено с другими аналогичными делами.
Не защищали человека в суде, да, вместе с ним разбирался еще около 46 дел вместе взятых. Ну, одного мы защищали, остальных другой адвокат защищал, еще некоторые сами себе защищали.
Представитель Ассоциации молодых юристов в Аджарии Пармен Джалагони рассказывает, что вопросы справедливой компенсации за изымаемую недвижимость встали и в Батуми в 2010 году, когда для строительства 7-километрового бульвара было ликвидировано около 30 участков земли. Часть владельцев остались довольны размером компенсации, другие подали иски в суд. Но суды ни разу не вставали на сторону истцов. По мнению юристов, то, что суды почти никогда не удовлетворяют иски частных лиц против государства или компании, которые реализуют государственный заказ, это и есть самая большая проблема. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера в Цхинвале прошла вторая часть научной конференции «Проблемы Кавказа и современного кавказоведения. Роль внутренних и внешних факторов развития региона», которая началась в четверг в Владикавказе. Но не все участники выразили желание приехать в самопровозглашенную республику Южная Осетия, рассказывает Зарина Санакоева.
Не все участники конференции приехали в Цхинвал. Как отметил президент научного общества кавказоведов Александр Крылов, эти люди не приехали по политическим причинам. В частности, в Цхинвал не приехали представители Грузии, Азербайджана и Турции. Но ученые из Германии, Польши, Армении, России и Абхазии Южную Осетию все же посетили. Как было отмечено участниками, нынешняя конференция приурочена к 260-летию со дня учреждения первого осетинского посольства в Санкт-Петербурге. А так как в представительстве были представители как севера, так и юга Осетии, логично и конференцию провести в обеих ее частях. Мероприятие началось с выступления чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбруса Каргиева. Доклад его в основном сводился к успехам в социальной и политической жизни республики за последние 3 года. В конце своего выступления Эльбрус Каргиев затронул крайне щекотливую тему. Кого поддержит Россия на предстоящих в ноябре этого года выборах президента Южной Осетии?
Южная Осетия нет ни одного политика, политолога, специалиста, кандидата в президенты, который бы занимал антироссийскую позицию. Как он остановит свой выбор народ Южной Осетии, того мы, конечно же, поддержим.
Участники от Южной Осетии говорили в основном о внутренних проблемах своей республики. Гости же взяли на себя право размышлять о ситуации вокруг Южной Осетии. Польский эксперт, президент Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский отметил тот факт, что Южная Осетия за последнее время, а именно с 2008 года, исчезла со страниц западных СМИ.
Конечно, она была одной из самых интересных точек во время грузинского советского потом российского-грузинского конфликта. Конечно, создавался тоже определенный имидж Российской Федерации вооруженных сил, как все это помним. Конечно, я буду и дальше утверждать, что в плане информационной войны, в плане пиара Россия не победила так однозначно, как в плане вооруженного.
Говорил президент Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорски. Матеуш Пискорски не единственный из экспертов, кто упомянул о российско-грузинском конфликте. На это обратил внимание и посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, который возразил против такого термина. Он подчеркнул, что Россия и Грузия никогда не воевали друг с другом и не намерены воевать и впредь. Россия использовала свое право на защиту своих граждан Южной Осетии, отметил он. По словам Эльбруса Каргиева, действия России в августе 2008 года следует квалифицировать как принято во всем международном сообществе – операция по принуждению к миру. Участники конференции намерены покинуть республику завтра. Участников же от Южной Осетии, председательствующий на мероприятии, глава Юго-Осетинского НИИ Роберт Коглоев, попросил собраться еще раз завтра, чтобы обсудить вопрос о возможности создания филиала научного общества кавказоведов в Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинский МИД призвал международное сообщество отказаться от употребления названия страны Грузия в пользу английского аналога Джорджия. Первой страной, откликнувшейся на просьбу грузинского МИДа, стала Южная Корея. Мои коллеги Джимшер Рифиашвили и Олеся Вартанян попытались разобраться в аргументах тех, кто не согласен с устоявшимися в течение веков названием страны, так и с мотивами тех, кто игнорирует просьбу Тбилиси.
«Папа, к тебе грузин приехал!»
Это фраза из известного фильма Георгия Данелия «Мимино». Сакартвело переводится на русский язык как «Грузия», а коренной народ этой страны называют грузинами. Эти названия несколько трансформированы в виде, используются и во многих других мировых языках. Некоторые представители грузинских властей усматривают в этом влияние России. Например, об этом заявил один из лидеров правящей партии в парламенте Нукзар Циклаури.
На Западе многие Грузию называют Джорджия. Название Грузия распространено в основном только в странах Восточной Европы, поэтому сохраняется историческая ассоциация с тем, что Грузия – это часть Российской империи, которой она была в прошлом.
Грузия, Джорджия, Гюрджистан – все эти названия уже давно закрепились в разных языках и по значению друг от друга не отличаются. Кое-что стало меняться примерно год назад, когда министр иностранных дел Григул Вашадзе во время официального визита в Японию не смог скрыть своего недовольства тем, что и там Грузию называют на русский лад. Правда, учла это замечание не Япония, а соседняя Южная Корея. На этой неделе замминистра иностранных дел Нино Каландазе сказала, что Южная Корея первой больше не намерена называть страну в соответствии с русской аналогией.
«Мы будем продолжать наши усилия в этом направлении. Мы добьемся того, чтобы все отказались от старого названия Грузии и заменили его на новое название – Джорджия».
Как появилось название Грузия? На этот вопрос отвечает академик Давид Мусхелишвили.
Сам термин «Грузия» происходит из сирийского названия грузинского царства – Гурзани. Это древнейший термин.
Мы попросили прокомментировать Давида Мусхелишвили требования грузинского правительства заменить название «Грузия» на «Джорджию». В ответ он только рассмеялся.
«Я, честно говоря, не понимаю, какой в этом смысл с политической точки зрения. Какая разница, Польша будет называть нас Джорджия или Грузией?»
С названием Джорджия часто возникает путаница. Южно-Кавказскую страну путают с американским штатом. Но это полбеды. Сотрудница польского посольства в Грузии Магда Новаковска говорит, что в правительстве ее страны пока не решили, как реагировать на требования грузинских властей. Магда объяснила трудности, возникшие при принятии окончательного решения.
В польском языке слово «Грузия» очень укоренилось. На протяжении многих лет у Грузии и Польши были контакты. И во многих текстах, исторических документах, учебниках, правительственной документации используется именно этот термин. Поменять это будет очень трудно.
Грузинские власти понимают, что при возможном переименовании страны возникнут проблемы, но при этом продолжают настаивать на замене Грузии на Джорджию. В эффективности этой идеи сомневается оппозиционер и литератор Давид Зурабишвили. Он советует МИД заняться другими, более важными вопросами.
Это обычное дело. В каждой стране есть свое название других государств. Это сложившаяся традиция. Обращать на это такое внимание и пытаться преподносить это как побочное советское наследие, по-моему, это просто смешно. Я подозреваю, что это просто очередная странность Саакашвили. Сюжет моих коллег Джимшера Рихвиашвили и Олеси Вартанян. Слушайте в следующие полчаса нашей итоговой программы. В Сухуми уволенные работники санатория перекрыли дорожное движение.
С парламента каждые 10 дней приходили и обманывали нас. Обнадеживали, что они будут защищать, что Кишмария и Сердюков встретятся вместе.
В горе увольняют беженцев-педагогов.
Мне предложили работу в одном магазине. В месяц обещали платить 100 лари, но в этом случае я могу потерять социальную помощь, а работа может оказаться временной.
В Абхазии идет выдвижение кандидатов в президенты.
Допустим, что Анклав и Шамба разделят между собой электорат партии власти, который голосовал тогда за Багавши.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сегодня с вами Александр Касаткин. И сейчас подошло время региональных новостей.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Абхазии партия «Форум народного единства» выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Рауля Хаджимбу. На пост вице-президента предложена Светлана Джергения, вдова первого главы самопровозглашенной республики Владислава Ардзинбе. Ранее Центр избиркома Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом Александра Анкваба, который сейчас исполняет обязанности президента. О намерении баллотироваться заявлял и абхазский премьер-министр Сергей Шамба. Внеочередные выборы, которые состоятся в Абхазии 26 августа, назначены в связи с кончиной президента Сергея Багапша. Подробнее о предстоящих выборах слушайте в следующие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье обнародовала официальное заявление по поводу резолюции 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 29 июня. В заявлении отмечается, что обсуждение проблемы проходило без участия заинтересованных сторон самопровозглашенных республик, и это обстоятельство послужило причиной того, что этот документ, цитирую, «отражает проблему в искаженном виде». Считаем необходимым отметить, что принятие Генеральной Ассамблеи ООН грузинских резолюций не только не способствует разрешению проблемы беженцев и временно перемещенных лиц, но и весьма негативно отражается на ходе женевских дискуссий. Учитывая изложенное, участники международных женевских дискуссий от Республики Южная Осетия уполномочены заявить, что приостанавливают свое участие во второй рабочей группе. Конец цитаты. Теперь граждане России, не являющиеся жителями Северокавказских республик, смогут получать грузинские визы на месте. Ранее безвизовый режим был введен только для той категории российских граждан, которые имели регистрацию в республиках Северного Кавказа. Жители других регионов Российской Федерации попасть в Грузию через Верхний Ларс не могли. Туристам с российским гражданством приходилось перед поездкой в Грузию получать визы в дипломатическом представительстве страны в Москве либо по перелету в аэропорт Тбилиси. Нововведение грузинских властей теперь позволит российским гражданам из любого региона России беспрепятственно получать визы на КПП «Верхний Ларс». Число жертв взрыва в Владикавказе возросло до 4. Сегодня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве скончалась доставленная из Владикавказа Белла Кадзасова. Об этом сообщили врачи клиники, в ожоговом отделении которого находится еще двое пострадавших. Вы слушали выпуск новостей. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В среду утром новость об увольнении персонала военного санатория «Сухум» молниеносно облетела всех сотрудников. Недолго думая, люди организовали акцию протеста, перекрыли центральную трассу столицы самопровозглашенной республики, чтобы обратить на себя внимание властей. Рассказывает Мариана Котова.
В среду утром новость об увольнении персонала военного санатория «Сухум» молниеносно облетела всех сотрудников. Недолго думая, люди организовали акцию протеста. Перекрыли центральную трассу столицы, чтобы наверняка обратить на себя внимание властей. Говорит Нелли Гварами, медсестра, работник военного санатория «Сухум».
Это восстание народа по-настоящему, потому что мы все 3 месяца по-честному как бы ходили на работу и все. А тут неожиданно Хачимян приезжает и говорит, с сегодняшнего дня вы даже 30 дней оставшись зарплату не будут. Люди голодные, без хлеба остаются очень много.
Более 2 месяцев назад персонал военного санатория «Сухум» узнал, что скоро им придется уйти в бессрочный отпуск в связи с капитальным ремонтом объекта. Сотрудники, а их около 1300 человек, добросовестно продолжали трудиться, терпеливо дожидаясь последнего рабочего дня. Руководство пообещало оплачивать весь срок вынужденного отдыха ежемесячно в размере 2/3 оклада. И, казалось бы, ничто не предвещало беды. Ведь ранее заместитель руководителя администрации президента Александр Адлиба выступал с весьма обнадеживающими прогнозами.
Приказы министра обороны Российской Федерации о прекращении деятельности филиала федерального бюджетного учреждения санаторно-курортный комплекс Южный Министерство обороны Российской Федерации, не соответствующие соглашению между Республикой Абхазии и Российской Федерацией, объединенной российской военной базой, нарушают как Конституцию Российской Федерации, так и федеральный закон о международных договорах Российской Федерации.
Кроме того, сотрудники санатория возложили надежды и на парламент республики, куда они обращались не раз и где была организована согласительная комиссия. Говорит Тина Зонтария, медсестра, работник военного санатория «Сухум».
С парламента каждые 10 дней приходили и обманывали нас, обнадеживали, что они будут защищать, что Кишмария и Сердюков встретятся вместе. Ничего положительного нам за 3 месяца не сказали. И вот сегодня решили, чтобы защитить свою работу, собраться и перекрыть дорогу.
Почти час пришлось ждать людям появления представителей власти. За это время вокруг пикета образовалась огромная пробка. Сигналы машины, крики смешались в глухой гвалт. Еще ни разу Сухум не видел подобной акции гражданского неповиновения. Участники акции были настроены весьма решительно.
Не провоцируйте, мы 3 месяца терпим. Машина в дребезги разобьем, знаете это. Хватит, мы 3 месяца терпим.
Несмотря на неудобства, множество людей, простоявших в пробке, все же выражали поддержку протестующим. Называя акцию крайней мерой, люди подчеркивают остроту ситуации. Говорит Аида Ломия.
Свои права надо защищать. И они, они здесь работали столько лет и содержали этот санаторий. И сделали все, чтобы после войны он не развалился, вот в развалины, которые есть по городу. А сегодня вот так взять их и выбросить, это неправильно.
Спустя примерно час после начала акции к месту оцепления прибыли министр обороны Мераб Кишмария, руководство администрации президента Григорий Еник и Александр Адлиба, мэр столицы Али Аслабахо, депутат Народного собрания Даур Арышба. После недолгих переговоров им удалось убедить народ освободить трассу. Митинг переместился в клуб санатория, где у персонала появилась возможность спокойно высказать все свои суждения, опасения и требования. После сообщения, что действие приказа об увольнении приостановлено, напряжение резко спало. Министр Кишмария сообщил, что телефонный разговор исполняющего обязанности президента Александра Анквап с Министерством обороны России привел к компромиссу. То есть, как ранее и предполагалось, результат работы согласительной комиссии решит судьбу санатория. Люди говорят, что если вопрос не решится положительно, то еще не раз им придется организовывать подобные мероприятия. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В средних школах Гарийского района начались увольнения педагогов из числа беженцев. После августовской войны 2008 года педагогов, ранее проживавших на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия, трудоустроили в школах района Шидакартли. Власти тогда обещали, что не оставят этих людей без средств к существованию. Но спустя 3 года отношение к ним существенно изменилось. Сюжет подготовили Гоги Абцаури и Мзея Парисишвили.
В числе первых уволенных педагогов-беженцев оказалась Гванца Гундишвили. В семье из 7 человек работала только она. Гванца Гундишвили опасается, что если она не найдет работу по своей специальности, ей перестанут оказывать ежемесячную социальную помощь в 170 лари, которую выплачивают педагогам-беженцам.
Мне предложили работу в одном магазине. В месяц обещали платить 100 лари, но в этом случае я могу потерять социальную помощь. А работа может оказаться временной. Я не могу рисковать. Мы в семье все безработные. Работные, социальной помощью еле-еле содержим себя. Мне надо большую семью прокормить.
Говорит Гванца Гундишвили. Помимо нее из средних школ Шидакартли уволили и многих других педагогов из числа беженцев. 3 года тому назад отношение к этим людям было другое. Все педагоги были трудоустроены в разные школы. Им охотно выделяли даже дополнительные часы, но со временем эти часы стали сокращать. Некоторые педагоги в нынешнем году остались только в качестве классных руководителей с мизерной зарплатой. Они не исключают, что в сентябре, как и их коллеги, окажутся не у дел.
Некоторым педагогам неожиданно объявили, что они больше не будут работать. Остальные ждут, что в сентябре, после распределения часов, они тоже окажутся без работы. А эти педагоги, как и другие беженцы, очень в трудных условиях живут. У них хоть маленькая, но все-таки зарплата была.
Говорит одна из беженцев, не пожелавшая назвать свое имя. Руководитель ресурс-центра образования города Гори Шалвас Ресели заявляет, что Гори
российские школы действуют по закону. Директора школы обязаны заботиться о качестве учебы, и это значит, что квалифицированным кадрам не грозит увольнение.
Министр образования освобождает директоров за низкий уровень обучения. Администрация школы обязана использовать все правовые механизмы для того, чтобы добиться хорошей успеваемости и иметь квалифицированных педагогов. Никого не волнует, есть ли в школе педагоги-беженцы или нет.
Многие из них хотели бы повысить квалификацию, сдать специальные экзамены, чтобы получить сертификат, а это им гарантирует рабочее место и высокую зарплату. Но многие беженцы-педагоги не находят ни средства, ни времени, ни сил, чтобы получить сертификат. Тем более, что по закону сдача экзаменов для получения сертификата пока не обязательно. Ассоциация молодых юристов Грузии уже занималась проблемой педагогов-беженцев, говорит руководитель филиала ассоциации в Горе Кэти Бебиашвили.
Эти люди могут обратиться в суд, если их освободили до истечения срока трудового договора. Но надо отметить, что в основном руководство средних школ дожидается истечения годичного трудового контракта, продление которого зависит только от воли руководства.
Кэти Бебиашвили отмечает, что педагоги, как уволенные, так и ожидающие увольнения, о своих проблемах говорят неохотно. Большинство из них считают, что такими разговорами они только могут осложнить себе дальнейшую жизнь.
Сюжет подготовили Гоги Абцаури и Мзия Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
Предстоящие президентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия все чаще оказываются в фокусе внимания экспертов, политиков и журналистов. Об особенностях политической интриги в непризнанной республике и роли России в юго-осетинской игре в рубрике «Взгляд ИС» размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из. До выборов президента Южной Осетии остается еще 5 месяцев. Однако уже сегодня в республике и за ее пределами кипят нешуточные страсти вокруг предстоящей избирательной кампании. Во-первых, выборы президента состоятся в первый раз после признания юго-осетинской независимости. Во-вторых, Южная Осетия замерла в ожидании ответа на вопрос, что будет с Кокойты. На третий срок ему идти не велит Конституция. Но помимо человека с фамилией Эдуард Кокойты, есть коллективный Кокойты. Это группа сторонников второго президента Южной Осетии, обеспокоенная своими перспективами после ухода с поста их шефа и покровителя. И этот коллективный Кокойты уже показал свои зубы. Сначала была инициатива по проведению референдума, затем попытка силой надавить на республиканский парламент. А буквально на днях, 24 июня, коллективный Кокойты решил преследовать врага на его территории. В этот день юго-осетинская оппозиция провела митинг в столице Северной Осетии, Владикавказе. В отличие от Абхазии, противники действующего президента Южной Осетии пытаются действовать не столько на территории самой республики, сколько за ее пределами, в братской Северной Осетии и в Москве. Власти не оставляют им возможностей для нормальной деятельности внутри Южной Осетии. Напомним, что недавно Кокойты заявил о том, что выдача паспортов в Южной Осетии будет контролироваться непосредственно им и госохраной, неформальное значение которой никак не меньше, чем у конституционных органов власти. Естественно, оппозиционеры понимают, что это путь к некорректному подсчету голосов и возможным фальсификациям. Однако, около 100 сторонников второго президента Южной Осетии прибыли во Владикавказ. В результате острого обмена мнениями между сторонами правоохранительные структуры Северной Осетии попросили прекратить дискуссию во избежание нагнетания ненужных страстей. Как бы то ни было, коллективный Кокойты снова продемонстрировал. Легкой жизни у оппозиции не будет. В итоге возникает как минимум двусмысленная ситуация. С одной стороны, есть публичные заявления Кокойты об уважении Конституции и отказе от третьего срока. Но с другой стороны, есть чрезмерная активность его сторонников, которую иначе как попытками уйти за рамки правового поля не назовешь. И до сих пор фамилия и имя преемника широко не обсуждается. В этой ситуации многие вопросы могла бы, если бы не разрешить, то помочь разрешить Москва. К сожалению, Кремль повторяет свои ошибки, допущенные не раз в предыдущие периоды. Что касается Южной Осетии, нет, казалось бы, очевидного понимания. Среди политиков в этой республике не существует противников России. Но чем дальше Москва будет отождествляться с личностью одного лишь Кокойты, а также коллективного Кокойты, тем больше своих сторонников она недосчитается. Ибо в республике недовольство властью есть, а каналов для его выхода нет. И власти готовы к тому, чтобы даже закрыть все имеющиеся. Тут надо бы проявить тонкости, но на тонкие настройки Кремль, похоже, не готов. Привычнее поддерживать знакомых партнеров и не видеть в упор никого другого. И молчать, делая вид, что ничего странного вокруг не происходит. В действительности же сама Москва лишает себя свободы маневра. превращая Южную Осетию в некий аналог Чечни, а себя в заложника своих младших союзников. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Предстоящие выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия остаются самой горячей темой недели в абхазском экспертном сообществе. На этой неделе уже зарегистрированы две группы по выдвижению кандидатов. Политологи и журналисты начинают предварительные подсчеты, кто и на сколько процентов голосов может рассчитывать. Занялся подсчетами и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
В понедельник, 27 июня, в Абхазии начались три недели, отведенные на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и самого движения. И уже на следующий день, 28-го, была зарегистрирована группа по выдвижению председателя партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Хаджимба. На следующий день, 29-го, группа по выдвижению исполняющего обязанности президента Александра Анкваба. А если учесть, что некоторое время назад премьер-министр республики Сергей Шамба в интервью одному из российских СМИ недвусмысленно сказал, что собирается баллотироваться в президенты, кстати, завтра в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоится пресс-конференция Сергея Мироновича. И хотя она посвящена решительным мерам по борьбе с наркоманией и наркоторговлей, чует мое сердце, что, по крайней мере, не меньше этого, журналистов будут интересовать предвыборные планы премьера. У кого из главных кандидатов какие шансы? Давайте вспомним. Полтора года назад, 12 декабря 2009-го, Сергей Багавш получил более 61% голосов избирателей, Рауль Хаджимба – более 15%, Заур Ардзинба – более 9%, Беслан Будба – более 8%. Допустим, что Анкваб и Шамба разделят между собой электорат партии власти, который голосовал тогда за Багавша. Даже если поровну разделят, у каждого из них будет более 30%. Оппозиционеры, решившие в 2009-м идти на первый тур тремя колоннами, нынче, наоборот, объединяются. Но не все. Беслан Будба сейчас позиционирует себя как центрист, и Хаджимба поддерживать не собирается. Ардзинбисты пополнят ряды хаджимбистов, но в сумме это все равно составит менее 25%. Разумеется, все это чисто механический подход, а на деле расклад может оказаться совсем иным. Сторонники Рауля Джумковича сейчас предпринимают серьезные усилия, чтобы привлечь новые голоса. Многие в обществе восприняли как сильный ход его намерение пойти на выборы в паре со вдовой первого президента Абхазии Светланой Джергения в качестве кандидата в вице-президенты. Но другие считают, что решение оппозиции о создании такой пары не самое лучшее, ведь у Светланы Джергения совершенно нет опыта как политика, чтобы сразу идти в вице-президенты. К тому же и сама она не дала, мол, еще положительного ответа Раулю Хаджимба. В кандидаты же в вице-президенты в паре с Анквабом прочат то вице-спикера парламента Ирину Агрова, то министра обороны Мираба Кишмаря. Вполне возможно, что все это досужие разговоры несведущих людей, пикейных жилетов. И на деле все будет совсем иначе. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжая тему надвигающихся абхазских выборов, и Демис Паландов, побеседовавший с экспертами в рубрике «Некруглый стол».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа». В нашем сегодняшнем «Некруглом столе» мы продолжаем тему выборов в Абхазии. Нашими экспертами из Сухуми сегодня будут экономист Беслан Барателия и политолог Ираклий Хиндба. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Тема выборов в Абхазии весьма острая, обсуждаемая, актуальная. Сейчас многие мои коллеги-журналисты опрашивают экспертов, пытаясь выяснить, что из себя представляют кандидаты, строят предположения об их программах. Но я предлагаю направить нашу дискуссию сегодня немного в другое русло. Вчера в нашей программе была рубрика «Голоса», в которой простые сухумчане, или сухумцы, как говорят, говорили, что они очень бы не прочь послушать дебаты кандидатов в прямом эфире. Правда, к сожалению, люди почти не говорили, какие у них вопросы к кандидатам. Я предлагаю составить список этих вопросов, самых острых, политических и экономических, на которые вы, профессионалы, хотели бы услышать ответы от кандидатов в президенты. Давайте начнем с вас, Беслан.
На самом деле официально кандидаты в президенты не зарегистрированы, но тем не менее у общества есть свои запросы, есть свои ожидания. Я думаю, что большинству граждан Абхазии было бы интересно узнать, каким образом будущий президент Абхазии сможет решить вопросы, связанные с реформой в сфере экономики, с повышением ее конкурентоспособности на мировой арене, вопросы, связанные с эффективностью использования российской помощи, с возможностью экономики Абхазии самостоятельно развиваться и не быть не нуждающейся в такой помощи. А мне кажется, также, что очень актуальны будут вопросы, связанные с распределением доходов среди населения, вопросы, связанные с социальным обеспечением, таким как повышение заработной платы, пенсии. И, конечно, люди бы хотели видеть и слышать от кандидатов не просто голые обещания, но и также аргументированные, логически выстроенные концепции, программы, которые бы позволили понять, на что будут опираться будущие кандидаты в президенты.
Беслан, вот вы скорее назвали темы, а не вопросы. А может быть, да, у вас есть какие-то конкретные вопросы по каким-то конкретным проектам или концепциям, может быть? Может быть, по каким-то документам?
Конкретно по вопросам? Ну, я бы задал вот как простой гражданин такие вопросы, например, как будет повышена средняя заработная плата у бюджетника в Абхазии, поскольку она является крайне низкой, или размер пенсии в Абхазии, который составляет сегодня 500 рублей, да, меньше $20. Или это вопрос, например, есть ли у кандидатов механизм, с помощью которого будет повышаться занятость и решаться проблема безработицы, каким образом это будет сделано. Интересно было знать, будут ли кандидаты прибегать к заимствованиям, не только помощи кредитованию абхазской экономики, есть ли такие планы, на что эти деньги будут идти, как Абхазия будет расплачиваться по ним.
Спасибо, Беслан. Теперь вопрос Ираклия Хиндба. Ираклий, вы тоже можете определить основной спектр тем, да?
Ну, я бы прежде всего сказал, что мне как-то с трудом верится, что эти дебаты вообще состоятся, потому что как-то это не в традиции абхазской культуры, мне кажется, вот такой вот открытая публичная критика друг друга или попытка оспорить позицию друг друга. Мне кажется, что все-таки дебаты пройдут в традиционном формате, когда будет приглашен кандидат в президенты, ему будут задаваться вопросы телезрителей.
Хорошо, Иракли, тогда помогите нам, журналистам, составить список этих вопросов кандидатам.
Вот что касается вопросов, то я бы поинтересовался, если мы говорим о внутриполитическом развитии, следующим. Я бы спросил, что для вас демократия означает? Это просто вывеска, чтобы страна имела такой благоприятный имидж? Или это необходимый инструмент модернизации, укрепления государственности, экономического развития? Вот эта тема модернизации, она, мне кажется, наиболее сейчас актуальна, и вот можно было бы в связи с этим поинтересоваться, связана ли экономическая модернизация с демократизацией? Или же они предполагают, что можно только лишь вот фокусировать внимание на развитии экономики, забывая об совершенствовании политической сферы. Те же можно было бы, конечно, сказать о том, что большинство населения оценивает систему госуправления в Абхазии как неэффективную. и какие были бы конкретные шаги нового президента по дебюрократизации, по выстраиванию более четкой функциональной структуры, по сокращению дублирующих органов, по повышению прозрачности, по повышению доступа граждан к информации. Вот что конкретно можно сделать в этой сфере? То же самое касается коррупции, как еще одна проблема, которая беспокоит всех. Сегодня как, это как вот наиболее как бы обсуждаемая тема в Абхазии. Какие конкретные шаги по борьбе с коррупцией могут предложить кандидаты в конкретные шаги? То есть не просто общее рассуждение об этом. Еще я бы поинтересовался, как кандидаты видят нации строительства в Абхазии. Как разрушить межэтнические перегородки, которые сегодня существуют в нашем обществе, и создать абхазскую гражданскую нацию, то есть сообщество, которое было бы лояльно основным идеям абхазской государственности, абхазского национального проекта. Вот это как бы одна из ключевых проблем, которая сегодня совершенно не обсуждается, и она не является предметом политических дискуссий. Конечно, я бы спросил о Гальском районе. Как решать проблему Гальского, проблему интеграции, проблему трансформации лояльности жителей Гальского района. И, конечно, здесь же есть проблемы законности, проблемы с собственностью. Также здесь есть такой вопрос, как бы он носит такой характер, может быть, слегка философский, но, тем не менее, он имеет непосредственное отношение к политическим процессам. Как произвести модернизацию сознания людей? Как сделать так, чтобы мы вписались в глобализационные процессы, но при этом не утратили идентичности? Как вот эту головоломку современного развития решить? Это те вопросы, на которые сегодня никто не дает ответы, к сожалению, но они волнуют общество. Так что вот что касается внутриполитического проблем.
Ираклий, да, давайте дадим слово Беслану, а к внешней политике вернемся чуть позже. Беслан, вот вы в числе вопросов выделили много экономических проблем, экономических вопросов, что, естественно, вы экономист. Но ничего не сказали вот о вопросе, который только что затронул Ираклий, в частности, это вопрос собственности. Вы могли бы сформулировать вот эту тему, отношение к продаже собственности иностранцам, вообще гарантии прав собственности? Что бы вы хотели услышать от кандидатов?
Я бы хотел услышать ответы на такие вопросы, как, например, они видят решение вопроса собственности на землю, собственности недвижимости, поскольку рынки земли и недвижимости в Абхазии закрыты для иностранцев. В то же время мы понимаем, что процессы купли-продажи происходят. И тем не менее хотел бы задать вопрос, несмотря на то, что официально рынок закрыт, какие механизмы они собираются использовать, чтобы законы эти работали, или готовы ли они пересмотреть существующие законы и либерализовать рынок земли, рынок недвижимости. Также было бы интересно услышать вопрос о гарантиях собственности, приобретенными иностранцами, а также о защите национальных предпринимателей. Поскольку, как говорил Ираклий, Абхазия, в принципе, не готова к открытой модели развития и сильно интегрироваться в интеграционные процессы в силу низкой конкурентоспособности. Наше общество очень волнует проблема выживания национального производителя, национального мелкого и среднего бизнеса в условиях, когда большой приток иностранного капитала может просто поглотить национальный капитал. То есть вопросы конкретные, какие механизмы будут использоваться для того, чтобы сохранить баланс между собственником абхазским и собственником иностранным в Абхазии.
Спасибо, Беслан. Ираклий, собственно, что с внешней политикой? Я вижу, что уже дают интервью кандидаты или потенциальные кандидаты, и им все время задают вопрос об отношениях с Грузией. Особенно актуальны эти вопросы стали в последние дни в связи с дискуссией, которая разгорелась в Грузии по поводу выступления политолога Мамуки Аришидзе и потом бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который поддержал его предложение рассмотреть вопрос признания независимости Абхазии. Должны ли кандидаты ответить и на эти вопросы? Что делать, как выстраивать отношения с Грузией, как выстраивать отношения с Россией в том числе?
Безусловно, эти вопросы имеют принципиальное значение, и поэтому кандидаты, мне кажется, должны просто сказать, вообще грузинский вектор внешней политики, он все еще актуален, или, как это заявлялось недавно, да, нашим руководством, что это направление сегодня не должно занимать наши умы и наши силы, да? Мне кажется, вот можно было бы так еще этот вопрос поставить. Связан ли вопрос признания независимости Абхазии с урегулированием конфликта с Грузией? Если да, то что можно сделать в этом направлении? Надо ли проявлять инициативы в плане трансформации грузино-абхазского конфликта? А что касается взаимоотношений с Россией, то опять же вопрос, который беспокоит все население. Как надо выстраивать асимметричные по определению отношения с Россией, чтобы у общества не было той озабоченности тех вопросов, которые возникают сегодня. Разговоры о том, что у нас должны быть партнерские отношения и другая, откровенно говоря, демагогия, мне кажется, не будут удовлетворительными. Здесь нужно четко расписать текущее положение дел и откровенно говорить о возможных проблемах, которые связаны с дальнейшей формализацией наших отношений. И, конечно, по вопросу взаимодействия с Западом. Как мы видим процесс деизоляции Абхазии? Как он должен происходить? Какие конкретные механизмы? Что с нашей стороны должно быть сделано для этого? И вообще, нужна ли нам деизоляция через Запад? Если да, то что для этого надо сделать?
Спасибо, Ираклий. Что ж, наш некруглый стол подошел к концу. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были экономист Беслан Баротеля и политолог Ираклий Хиндба.
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.